Ван Гельман приводит третий пример о женщине, которая оказалась свидетельницей, как по приказу герцога Д'Алва были обезглавлены 13 человек. Ужас этого зрелища так подействовал на нее, что у нее вдруг начались родовые потуги. И она родила совсем нормальное дитя, но у него не было головы, а только окровавленная шея, какие видели у казненных. Но что делает также происшествия еще более удивительными, так это то, что в описанных случаях нехватающих рук и головы нигде не могли обнаружить. Если бы можно представить себе такую вещь, как чудо в природе, то вышеприведенные случаи исчезновения целых частей тела неродившегося ребенка могли бы подойти под эту категорию. Мы тщательно просматривали труды позднейших авторитетов по физиологии в поисках какой-либо более или менее приемлемой теории, объясняющей хоть что-нибудь по поводу родимых знаков и вообще сигнатур утробного плода. Самое большее, что они могут сделать, это регистрировать случаи того, что они называют спонтанными отклонениями от типов, и затем опираться на любопытные совпадения мистера Проктора или же откровенно признаться в своем незнании, как это делали люди, неудовлетворенные суммой познаний человечества. Магинди признается, что, несмотря на научные исследования, о жизни утробного плода известно сравнительно мало. На 518-й странице американского издания его краткого изложения «Элементарной физиологии» он приводит пример, где пуповина была разорвана и затем срослась. И он спрашивает, каким образом совершалось кровообращение в этом органе. На следующей странице он говорит, в настоящее время нам ничего не известно, как совершается усвоение питания утробного плода. В отношении питания он задает вопрос, что же тогда мы можем сказать о питании утробного плода? Труды по физиологии содержат по этому предмету только смутные догадки. На 520-й странице мы встречаем следующее высказывание. Вследствие какой-то неизвестной причины различные части утробного плода развиваются противоестественным образом. С удивительной противоречивостью своим предыдущим признанием о неосведомленности науки по этому предмету и эти признания мы только что цитировали, он добавляет, нет оснований думать, что воображение матери может иметь какое-либо влияние на формирование этих чудовищ. Кроме того, продукция такого рода ежедневно наблюдается в потомстве других животных и даже у растений. Какой прекрасной иллюстрацией является это высказывание к методам ученых-мужей. С того момента, как только они выходят за пределы установленных фактов, их суждения, кажется, становятся совершенно извращенными. Их выводы из своих собственных исследований очень часто значительно ниже по достоинству, чем выводы других людей, получивших факты из вторых рук. Научная литература постоянно снабжает нас примерами истинности сказанного. И когда мы рассматриваем рассуждения материалистических исследователей психологических феноменов, это правило поразительно проявляется. Те, кто слепы духом, не в состоянии отличить психологические причины от материальных следствий, так же, как страдающие дальтонизмом не могут отличить красное от черного. Элам, ничуть не будучи спиритуалистом, а наоборот, являясь его врагом, выражает мнение честных ученых в следующих словах. Каким образом сознание и материя могут действовать и реагировать друг на друга, остается необъяснимым. Эта тайна признана неразрешимой и, вероятно, такой и останется навсегда. Большим авторитетом в Англии по вопросам порока развития пользуется наука и практика медицины Аткина, доктора медицины из Эдинбурга и профессора патологии военно-медицинского училища, американское издание которого осуществил профессор Мередит Клаймер, доктор медицины Пенсильванского университета, который пользуется в Соединенных Штатах равным успехом. На 233 странице первого тома мы находим подробное рассмотрение данного предмета. Автор говорит: «Суеверия, нелепые понятия и странные причины, приписываемые случаям такого уродства, теперь быстро исчезают при свете ясных толкований тех знаменитых анатомов, которые задались целью исследовать рост и развитие человеческой яйцеклетки. Достаточно здесь назвать имена Мюллера, Радке, Бишофа, Сент-Иллера, Бурдака, Алина Томпсона и Г. и У. Вролика, Вольфа, Микеля, Симпсона, Ракитанского и фон Амона в качестве достаточного свидетельства, что научная истина со временем рассеет туман невежества и суеверия». Судя по уверенному тону выдающегося автора, можно подумать, что мы уже обладаем средствами, чтобы легко разрешить запутанную проблему или, по крайней мере, имеем какую-то путеводную нить, с помощью которой можно будет выйти из затруднений. Но в 1872 году, после пользования всех трудов и изобретательности вышеперечисленных блестящих патологов, мы находим, что он делает то же самое признание в незнании, какое выразил Магинди в 1838 году. Тем не менее, говорит он, большая тайна все еще окружает происхождение уродств. Можно считать, что происхождение их сводится к двум моментам, а именно, первое, уродство может возникнуть в результате повреждения самого зародыша, второе, оно может возникнуть в результате деформации, произведенной внешними причинами в период развития утробного плода. Что касается первого момента, то полагают, что зародыш вначале может быть изуродован или неполноценен вследствие какого-то влияния, исходящего из мужского или женского начала, как это бывает при повторных рождениях одного и того же порока развития от этих же родителей, где недостаток одной из сторон передается новорожденному как наследие. Не имея какой-либо собственной философии, чтобы объяснить рождение уродов, патологи, верные своим профессиональным инстинктам, прибегают к отрицанию. Что такие деформации могут получиться вследствие ментальных впечатлений беременной женщины, об этом положительные доказательства отсутствуют, заявляют они. Родинки, материнские знаки и кожные пятна приписываются болезненному состоянию покровов яйца. Общепринятой причиной деформации утробного плода считают задержку развития зародыша, причина которой не всегда видна, но большей частью остается сокрытой. Переходящие формы человеческого зародыша напоминают постоянные формы многих низших животных. Не может ли ученый профессор объяснить, почему? Поэтому уродство, возникающее в результате задержания развития, часто приобретают вид животных. Точно, не сообщить ли патологам, почему это так? Любой анатом, который поставил развитие эмбриона предметом особого изучения, может, не особенно напрягая мозги, рассказать, что показали ему его ежедневная работа и опыт. Он может, например, рассказать то, что до определенного периода человеческий эмбрион представляет собой молодую амфибию, сделавшую свой первый шаг от состояния икринки. Он головастик.